«Предположим, что папка не из красного здания», — продолжил Андрей. «Тогда, значит, вы получили ее за городской чертой? От кого? Кто вам ее дал, Кацман?» Изи молчал. «Что было в этой папке?» Андрей встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «У человека в руках папка. Человека задерживают. На пути в прокуратуру человек избавляется от папки. Тайно. Почему?» «По-видимому, в папке содержатся документы, которые этого человека компрометируют. Вы следите за ходом моих рассуждений, Кацман?» «Папка получена за городской чертой. Какие документы, полученные за городской чертой, могут скомпрометировать жителей нашего города? Какие? Скажите, Кацман!» Изи, нещадно терзая бородавку, смотрел в потолок. «Только не пытайтесь выкручиваться, Кацман», — предупредил Андрей. «Не пытайтесь продать мне какую-нибудь очередную басню. Я вас вижу насквозь. Что было в папке? Списки? Адреса, инструкции?» Изи вдруг ударил себе ладонью по колену. «Слушай, идиот!» — заорал он. «Что за чушь ты мелешь? Кто тебе все это внушил, простая твоя душа? Какие списки? Какие адреса? Майор, ты Пронин, задрипанный! Ты же знаешь меня 3 года. Знаешь, что я копаюсь в руинах, изучая историю города. Какого черта ты все время клеишь мне какой-то идиотский шпионаж? Кто здесь может шпионить, сам подумай. Зачем? Для кого?» «Что было в папке?» — гаркнул Андрей изо всех сил. «Перестаньте вилять и отвечайте прямо. Что было в папке?» И тут Изи сорвался. Глаза его выкатились и налились кровью. «Иди ты к матери со своими папками!» — завизжал он фальцетом. «Не буду я тебе ничего говорить! Дурак ты, идиот, жандармская морда!» Он визжал, брызгался, ругался матом, показывал доли. И тогда Андрей достал лист чистой бумаги, написал сверху: «Показания подследственного И. Кацмана относительно виденной у него и впоследствии бесследно пропавшей папки». Дождался, пока Изи утихомирится, и сказал по-доброму: «Вот что, Изи, я тебе неофициально говорю. Дело твое дрянь. Я знаю, что ты вляпался в эту историю по легкомыслию и из-за дурацкого своего любопытства. Тебя уже 1/2 года держат под прицелом, если хочешь знать. И я тебе советую. Садись сюда вот и пиши все, как есть. Много я тебе обещать не могу, но все, что в моих силах, для тебя сделаю. Садись и пиши. Я вернусь через 1/2 часа». Стараясь не глядеть на притихшего от изнеможения Изю, противный сам себе из-за своего лицемерия, подбадривая себя, что в данном случае цель несомненно оправдывает средства, он запер ящики стола, поднялся и вышел. В коридоре он поманил к себе помощника дежурного, поставил его у дверей, а сам направился в буфет. На душе у него было гадко, во рту вязко и мерзко, будто дерьма наелся. Допрос получился какой-то кривобокий и неубедительный. Версию красного здания он прогадил целиком и полностью. Не надо было сейчас с этим связываться. Папку, единственную реальную зацепку, позорнейше упустил. За такие ляпы в шею надо гнать из прокуратуры. Фриц, небось, бы не упустил. Фриц бы сразу понял, где собака зарыта. Сентиментальность проклятая. Как же. Вместе пили, вместе трепались. Свой, советский. А какой был случай сразу всех сгрести? Шеф тоже хорош. Слухи, сплетни. Тут целая сеть под носом работает, а я должен источники слухов искать. Андрей подошел к стойке, взял рюмку водки, выпил с годливостью. К Куда же он все-таки дел эту папку? Неужели просто выбросил на мостовую? Наверное. Не съел же он ее. Послать кого-нибудь поискать? Поздно. Психи, павианы, дворники. Нет, неправильно. Неправильно у нас поставлена работа. Почему такая важная информация, как наличие антигорода, является секретом даже от работников следствия? Да об этом в газете нужно писать каждый день. Плакаты по улицам развешивать. Показательные процессы нужны. Я бы этого Кацмана давным-давно бы уже раскусил. Конечно, с другой стороны, и свою голову надо на плечах иметь. Раз есть такое грандиозное мероприятие, как эксперимент, раз в него втянуты люди самых разных классов и политических убеждений, значит, неизбежно должно возникнуть расслоение, противоречие, движущие противоречия, если угодно, антагонистическая борьба. Должны рано или поздно выявиться противники эксперимента, люди классово несогласные с ним, а значит и те, кого они перетягивают на свою сторону. Деклассированный элемент, морально неустойчивый, нравственно разложившийся, вроде Кацмана. Космополиты всякие. Естественный процесс. Мог бы и сам сообразить, как все это должно развиваться. Маленькая крепкая ладонь легла ему на плечо, и он обернулся. Это был репортер уголовной хроники городской газеты Кенси Убуката. «О чем задумался, следователь?» — спросил он. «Распутываешь запутанное дело? Поделись с общественностью. Общественность любит запутанные дела, а?» «Привет, Кенси», — сказал Андрей устало. «Водки выпьешь?» «Да, если будет информация». «Ничего тебе не будет, кроме водки». «Хорошо, давай водку без информации». Они выпили по рюмке и закусили вялым соленым огурцом. «Я только что от вашего шефа», — сказал Кенси, выплюнув хвостик. «Он у вас очень гибкий человек. Одна кривая идет вверх, другая кривая падает вниз. Оборудование одиночных камер унитазами заканчивается. И ни одного слова по интересующему меня вопросу». «А что тебя интересует?» — спросил Андрей рассеянно. «Сейчас меня интересует исчезновение. За последние 15 дней в городе исчезли без следа 11 человек. Может быть, ты что-нибудь знаешь об этом?» Андрей пожал плечами. «Знаю, что исчезли, знаю, что не найдены. А кто ведет дело?» «Вряд ли это одно дело», — сказал Андрей. «А лучше спроси у шефа». Кенси покачал головой. «Что-то слишком часто в последнее время господа следователи отсылают меня то к шефу, то к Гейгеру. Что-то слишком много тайн развелось в нашей маленькой демократической общине. Вы, случаем, не превратились тут между делом в тайную полицию?» Он заглянул в пустую рюмку и пожаловался. «Что толку иметь друзей среди следователей, если никогда ничего не можешь узнать?» «Дружба дружбой, а служба службой». Они помолчали. «Между прочим, знаешь, Вана арестовали», — сказал Кенси. «Предупреждал же я его. Не послушался упрямец». «Ничего, я уже все уладил», — сказал Андрей. «Как так?» Андрей с удовольствием рассказал, как ловко и быстро он все уладил, навел порядок, восстановил справедливость. Приятно было рассказывать об этом единственном удачном деле за целый дурацкий невезучий день. «Хм», — сказал Кенси, дослушав до конца. «Любопытно. Когда я приезжаю в чужую страну», — процитировал он, «я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они». «Что ты этим хочешь сказать?» — осведомился Андрей, нахмурившись. «Я хочу сказать, что закон о праве на разнообразный труд, насколько мне известно, не содержит никаких исключений». То есть ты считаешь, что Вана надо было закатать на болото? Если этого требует закон, да. Но это же глупо, сказал Андрей, раздражаясь. На кой черт эксперименту плохой директор комбината вместо хорошего дворника? Закон о праве на разнообразный труд. Этот закон, прервал его Андрей, придуман на благо эксперименту, а не во вред ему. Закон не может все предусмотреть. У нас, у исполнителей закона, должны быть свои головы на плечах. Я представляю себе исполнение закона несколько иначе, сухо сказал Кенси. И уж во всяком случае эти вопросы решаешь не ты, а суд. Суд укатал бы его на болото, сказал Андрей. А у него жена и ребенок. «Дюра лекс, сет лекс», — сказал Кенси. «Эту поговорку придумали бюрократы». «Эту поговорку», — сказал Кенси веско, «придумали люди, которые стремились сохранить единые правила общежития для пестрой человеческой вольницы». «Вот-вот, для пестрой», — подхватил Андрей. «Единого закона для всех нет и быть не может. Нет единого закона для эксплуататора и эксплуатируемого». Вот если бы Ван отказывался перейти из директоров в дворники... «Это не твое дело — трактовать закон», — холодно сказал Кенси. «Для этого существует суд». «Да ведь суд не знает и знать не может Вана, как знаю я!» Кенси, криво улыбаясь, помотал головой. «Господи, ну и знатоки сидят у нас в прокуратуре». «Ладно, ладно», — проворчал Андрей. «Ты еще статью напиши. Растяпа следователь освобождает преступного дворника». «И написал бы. Вана жалко. Тебя, дурака, мне нисколько не жалко». «Так ведь и мне Вана жалко», — сказал Андрей. «Но ты же следователь», — возразил Кенси. «А я нет. Я законами не связан». «Знаешь что?» — сказал Андрей. «Отстань ты от меня, Христа ради. У меня и без тебя голова кругом идет». Кенси поднял глаза и усмехнулся. «Да, я вижу. Это у тебя на лбу написано. Облава была?» «Нет», — сказал Андрей. «Просто споткнулся». Он поглядел на часы. «Еще по рюмке?» «Спасибо, хватит», — сказал Кенси, поднимаясь. «Я не могу выпивать так много с каждым следователем. Я пью только с теми, кто дает информацию». «Ну и черт с тобой», — сказал Андрей. «Вон Чачо появился. Пойди спроси его насчет падающих звезд. У него там большие успехи». Он сегодня хвастался. «Только учти, он очень скромный. Будет отнекиваться, но ты не отставай. Накачай его как следует, материалец получишь во». Кенси, раздвигая стулья, двинулся к Чачева, уныло склонившемуся над тощей котлеткой. А Андрей, мстительно ухмыльнувшись, неторопливо пошел к выходу. «Хорошо бы подождать, посмотреть, как Чачева будет орать», — подумал он. «Жалко, времени нет». «Ну-с, господин Кацман, как там у вас дела? И не дай вам бог, господин Кацман, снова вала вертеть». «Я этого не потерплю, господин Кацман». В камере 36 весь мыслимый свет был включен. Господин Кацман стоял, прислонившись плечом к раскрытому сейфу, и жадно листал какое-то дело, привычно терзая бородавку и неизвестно чему осклабляясь. «Какого черта?» — проговорил Андрей, потерявшись. «Кто тебе разрешил? Что за манера, черт побери?» Изи поднял на него бессмысленные глаза, осклабился еще больше и сказал: «Никогда я не думал, что вы столько понаворотили вокруг красного здания». Андрей вырвал у него папку, с лязгом захлопнул железную дверцу и, взяв за плечо, толкнул Изю к табурету. «Сядьте, Кацман», — сказал он, сдерживаясь из последних сил. В глазах у него все плыло от ярости. «Вы написали?» «Слушай», — сказал Изя. Вы здесь все просто идиоты. Вас тут сидит 150 кретинов, и вы никак не можете понять...» Но Андрей уже не смотрел на него. Он смотрел на листок с надписью «Показания подследственного и Кацмана». Никаких показаний там не было. Там красовался рисунок пером. Мужской орган в натуральную величину. «Сволочь!» — сказал Андрей и вздохнулся. «Скотина!» Он сорвал телефонную трубку и трясущимся пальцем набрал номер. «Фриц?» «Воронин, — говорит». Свободной рукой он рванул на себе ворот. «Ты мне очень нужен. Зайди ко мне сейчас же, пожалуйста». «В чем дело?» — недовольно спросил Гейгер. «Я домой собираюсь». «Я тебя очень прошу», — Андрей повысил голос. «Зайди ко мне». Он повесил трубку и посмотрел на Изю. Он сейчас же обнаружил, что не может на него смотреть, и стал смотреть сквозь него. Изя булькал и хихикал на своей табуретке, потирал ладони и непрерывно говорил. Разглагольствовал о чем-то с отвратительной самодовольной развязностью. Что-то о красном здании, о совести, о дураках-свидетелях. Андрей не слушал и не слышал. Решение, которое он принял, переполняло его страхом и каким-то дьявольским весельем. Все в нем плясало от возбуждения. Он ждал, и все никак не мог дождаться, что вот сейчас откроется дверь, мрачный и злой Фриц шагнет в комнату. И как изменится тогда это отвратительное, самодовольное лицо, исказится ужасом, позорным страхом, особенно если Фриц явится с Румером. Одного вида Румера будет достаточно. Его зверская волосатая харя с раздавленным носом. Андрей вдруг почувствовал холодок на спине. Он весь был в испарине. В конце концов, еще можно переиграть. Еще можно сказать: «Все в порядке, Фриц. Все уладилось, извини за беспокойство». Дверь распахнулась, и вошел хмурый и недовольный Фриц Гейгер.